Киргизам отправил на татарском языке листы от имени жившего в Оренбурге знатного магометанского лица, пользовавшегося особенным уважением. Здесь говорилось, что хотя он и радуется подвигу своих единоверцев, но так как башкирцы народ вероломный и непостоянный, то опасно, чтобы киргизы, оказавшие им помощь, не сделались первую их жертвою. Между башкирцами разбросаны были также листы от имени того же оренбургского духовного лица с увещанием прекратить бунт. В грамотах от своего имени Неплюев обещал 1000 рублей тому, кто поймает и приведет батыршу, и 500 рублей за поимку 10 лучших его учеников. Но прежде чем войска правительства двинулись в указанных им направлениях, башкирцы побили много русских, причем отличались страшной свирепостью, резали в куски тело несчастного, попавшегося им в руки. Сильное сопротивление бунтовщикам оказали тептери и мещеряки. Когда же пришли русские полки, то бунтовщики принуждены были перебираться за Яик киргизам, и перебралось их с женами и детьми более 50 000 душ. Неплюев послал в киргизскую орду грамоты, в которых требовал, чтобы киргизы выдали бежавших к ним башкирцев мужеского пола или, по крайней мере, выгнали их из своей орды, а жен, дочерей все имение взяли бы себе. Киргизы немедленно исполнили это требование. Многие башкирцы, защищая своих жен и дочерей, были побиты. Причем погибло много и киргизов. Другие башкирцы прибежали в прежние свои жилища. И Неплюев велел пропускать их, чтобы они порассказали своим, как полагаться на киргизов. Толпа башкирцев явилась после того к Неплюеву за позволением отомстить киргизам. Неплюев позволения не дал, но переводчики внушили им, что «генералу нельзя вам позволить, но если вы без спроса разобьете киргизов, то думаем, что взыску с вас не будет». Башкирцы отправились за Яик и начали опустошать киргизские улусы. «Сие происшествие, — пишет Неплюев, — положило таковую вражду между теми мятежными народами, что Россия навсегда от согласия их может быть безопасна». Прекращение смуты на Востоке давало возможность сосредоточить внимание на Западе. В Дрездене английский посланник Уильямс показал Гроссу королевский рескрипт, в котором говорилось, что польские происшествия, возвышение кредита французской партии, уничтожение кредита партии русской не могут побуждать его Великобританское Величество к возобновлению субсидного трактата с его польским величеством как саксонским курфюрстом. Уильямс предложил Гроссу, не заблагорассудит ли он сделать об этом внушение графу Брюлю, чтобы склонить его поступать умереннее с черторыйскими. Брюль сам заговорил с Гроссом о субсидном договоре с Англией, причем жаловался на поведение Уильямса, действующего явно заодно с черторыйскими. Тогда Гросс прямо сказал ему о содержании рескрипта английского короля к своему министру и прибавил, что так как заключение субсидного трактата зависит от доношений Уильямса, то он, Брюль, должен обходиться с ним искреннее и дружественнее, чем в последние месяцы прошлого года. Брюль в ответ начал горячо оправдывать поведение двора относительно черторыйских, но после этого разговора с Гроссом он стал ласковее принимать Уильямса, который сообщил Гроссу о словах конференц-министра графа Рекса и советника посольства Саула, что если возобновление субсидного трактата зависит только от примирения черторыйских с двором, то последний не прочь от этого. 24 января у Брюля была конференция с Уильямсом в присутствии Гросса. Уильямс начал прямо, что относительно заключения субсидного трактата короля его останавливают польские отношения, усиление французской партии и притеснение благонамеренной и преданной России партии. Брюль в сильном раздражении отвечал, что все сделанное в Польше сделано справедливо. Сделано единственно для охранения королевского авторитета против непристойного и досадительного упрямства неблагодарных черторыйских и друзей их. Франция и Пруссия в том никакого участия не имели. Король Август, постоянно приносимыми Версальскому двору жалобами на французского посла Брольи, доказывает, что он твердо держится прежней системы. Он, Брюль, тем более удивляется таким речам Уильямса, что сам французский посол жалуется на преступления к придворной партии Потоцких, которые преданы королю больше, чем прежде были черторыйские, и таким образом Франции теперь ни на кого полагаться нельзя. Уильямс сказал на это, что, напротив, Брольи хвастается произведением полной перемены в Польше, разрушением русской и поднятием французской партии, а король прусский недавно за столом публично отзывался, что он доволен ходом дел в Польше, из которых слов ясно, что ни английский король, ни русская императрица этим ходом дел довольны быть не могут. Брюль отвечал на это выходками против черторыйских, которые своим недоверием к королю одни подали повод к этой перемене. Уильям с своей стороны складывал всю вину на Мнишка и окружающих его людей. 2 часа продолжался между ними горячий спор, и никакого соглашения не последовало. Ясно было, что Уильямс испортил дело нападками на Мнишка. Гросс во все время спора хранил глубочайшее молчание. После этой шумной конференции Брюль говорил Гроссу, что черторыйские своим сопротивлением в острожском деле продолжают досаждать королю, что если исправятся, то король возобновит к ним свои милости, но что Уильямс сильно ошибается, если думает, что за субсидии, как бы они велики ни были, такой твердый государь, как их король, пожертвует своим авторитетом. Король постоянно держится доброй системы и потому до сих пор отклонял предложение о субсидиях от французского посла, да и курфюрста Баварского недавно отвратил от принятия французских предложений. Против посла Брольи принесены жалобы его двору, интриги его при порте с татарским эмиссаром уничтожены. Гетман Броницкий отправил своего эмиссара в Константинополь Молчевского, и саксонскому резиденту при порте велено объявить визирю, что Молчевский – человек неавторизованный и прямой шпион. Все это доказывает, что польско-саксонский двор французскую партию не одобряет. Граф Мнишек во всем противник этой партии, а Потоцкие заслужили милость совершенную преданностью королю. Гросс все эти слова передал Уильямсу и заметил ему, что Франция своими субсидиями привлекла к своим интересам уже значительное число имперских князей. Так хорошо ли, если и польско-саксонский двор обяжется с нею субсидным трактатом? «Полноте», — отвечал англичанин, — «все это хитрости Брюля. Французский двор и не думает предлагать Августу Третьему субсидии». Между тем смерть белорусского епископа Волчанского налагала на Гросса новую трудную обязанность – провести на это место русского кандидата. По рескрипту от своего двора Гросс просил Брюля доложить королю, что императрица, полагаясь на дружбу его, уверена, что его величеству не будет неприятна ее рекомендация кандидата на место Волчанского. Этот кандидат – архимандрит Киево-Братского училищного монастыря и ректор Киевской академии Георгий Каниский, природный шляхтич украинский, человек ученый, честный и благонравной жизни. Гросс прибавил, что его величество покажет этим особенное внимание к императрице, которая при каждом удобном случае взаимно заплатит таким же вниманием. Брюль отвечал, что с королевской стороны не будет никакого затруднения в назначении Каниского, но прежде всего король сообщит об этом канцлеру литовскому князю Черторыйскому, который должен прислать свое мнение, нет ли законного препятствия. Гросс писал по этому случаю. Так как определение греко-русского епископа в Литве всегда было противное духовенству римскому и униатскому, а теперь этому особенно противится митрополит Полоцкий, то двор желает всю ненависть за это дело сложить на одного канцлера литовского, который при настоящем озлоблении на него двора, пожалуй, не захочет поступить вопреки уставам республики, запрещающим назначать в епископы не из польских и литовских шляхтичей. Через несколько времени Брюль объявил Гроссу, что, несмотря на письмо папы, не желающего определения нового греко-русского епископа, король намерен по прежним примерам на этот раз подписать привилегию Канисскому. Гросс заметил, что по 9-й статье Вечного мира русские имеют право не на этот раз, но навсегда иметь своего епископа в Белоруссии, и потому сопротивление папы, который не может уничтожать торжественные договоры, очень не кстати. Нужно было через Брюля выхлопотать необходимое для русских интересов утверждение Канисского и в то же время говорить Брюлю очень неприятные вещи. А 24 февраля Гросс получил рескрипт императрицы, в котором говорилось: «Не без крайнего сожаления усмотрено здесь из реляции вашей, что в конференции у графа Брюля с великобританским министром, когда последний много говорил в защиту нашей партии, то есть черторыйских, вы простым свидетелем были, ибо вам наши намерения довольно известны и нами никогда отменяемы не были. Почему вы были в состоянии достаточно подкреплять справедливые рассуждения Уильямса и в таком важном случае прилагать старания о нашем интересе? Наше намерение, несмотря на рассуждения и старания графов Брюля и Мнишко, может быть, на частные их интересы пристрастия к новосоставленной ими партии, всегда и неотмена старых, благонамеренных патриотов князей черторыйских с их партию как искуснейших и надежнейших для наших и собственных королевских интересов подкреплять и защищать, а при том и всех других магнатов явно не раздражать, но по удобности стараться приласкать. В таком намерении мы повелеваем вам, и спрося нарочно конференцию, графу Брюлю для донесения королю вновь представить, а если удобный случай будет, и самому королю словесно повторить, что, во-первых, мы весьма неохотно уведомились, что наши пред сим его величеству дружески подданные присоветования о сбережении старых благонамеренных патриотов в их прежнем состоянии без утеснения и озлобления никакого действия не возымели, и что нам сие тем наипаче удивительно, понеже присоветования наши токма на дружбе к его величеству и на общих обоих дворов интересах основаны были. Второе. Что мы как прежде, так и ныне присоветовать не хотим, чтобы кроме помянутых благонамеренных, между которыми главнейшие князья черторыйские, разумеются, других в республике знатность и кредит имеющих магнатов пренебрегать и раздражать. Но паче желаем, ежели возможно было б, и всех их воедино для единодушного поспешествования обосторонних интересов привлекать и согласие приводить. А чтоб при том старых друзей, которых благонамеренность давно уже испытана, вовсе оставить и в бессилие привесть, мы отнюдь за полезно признать не можем. Да и сам его величество король по собственным своим интересам, соглашаясь в том с нами, не изволил бы того допустить, ежели б, как тщательно, посторонние и без ведома его величества чинимые происки иначе не подействовали, как то ныне видно, что... Третье. Вместо прежней благонамеренной и в надежности довольными опытами засвидетельствованной новая, будто двору королевскому преданная партия, в таких персонах состоящая, избрана и возвышена, которые в самом деле больше французскому двору всегда преданы были, и которому наипаче они и впредь свои услуги делать обязаны будут, когда им по рекомендациям французским отличная королевская милость и такие награждения подаются». Кои давно уже некоторым из прежней благонамеренной партии персонам обещаны были, но сии последние вместо того ныне совсем утесняются. Четвертое. Что хотя мы неизвестны о прямых инако побудительных причинах, кое бы его величеству королю к такой перемене системы в королевстве повод подали, однако что повсюду известно, что Франция и Пруссия сию перемену весьма довольны. И потому сомневаться больше не можно, что они по своим видам онную пользоваться не оставят. А из того следует, что где и в чем оба сии двора удовольство свое находят, напротив того, мы с его величеством польским общих своих интересов, конечно, не находим. Пятое. Что ежели б иногда князья черторыйские своими друзьями в известном острожском деле и при сопряженных с тем обстоятельствах, во время бесплодного и несостоявшегося сейма его величеству королю некоторую неугодность оказали, к чему, может быть, не бесправильную причину имели. Но когда напротив того, в рассуждение возьмется, что и прежние многие сеймы по развращенной ничем не поправляемой польской вольности до состоятельства своего не доходили, да ныне стерпимы были. К тому ж и новоизбранной партии глава короны гетман, как в самом начале, так и в продолженных соглашениях о сём спорном деле сколь мало к желаниям и указам его величества послушания и угодности оказывал, то явственно будет, что князья черторыйские не столь много заслужили королевского гнева и утеснения, но совсем тем, шестое, что до помянутого острожского дела принадлежит, мы, онное собственным в королевстве домашним делом признавая, распоряжение окончания онного королю с республикою совершенно оставляем. И как уже в прошлом году через вас объявить повелели, не намерены мы своей стороны воное вмешиваться. Разве когда посторонние державы по поводу сего дела для своих дальновидных намерений стараться стали внутренние замешания в Польше распространять? Тогда уже и мы обойтись не можем. По древним обязательствам с республикою, пристойные меры взять для содержания в Польше тишины и ее целости. А впрочем, седьмое. И без того нам принадлежит, особливо по трактату в 1716 году, соглашенного в республике примирения, под медиацию здешнего двора заключенному, всегдашнее старание иметь, чтоб согласие, вольность и древние уставы республики с королем ненарушимо содержаны и сохранены были, и понеже всякие противные тому действия, например, одной королевской властью или инако насильством, или происками одних в обиду и утеснение другим персонам происходящие, благоустановленного примирения, вольности и уставов ненарушимо содержать не могут. Но и ожидать надобно потому следствие нежелаемого внутреннего в республике замещания и неспокойства. И в таком случае мы по силе вышеупомянутого трактата отпадания правой стороне нашего вспоможения справедливо уклониться не можем, но принуждены были б самой правде по возможности содействовать. Гросс немедленно потребовал у Брюля конференции, которая была назначена 20 марта в присутствии Уильямса. Гросс стал читать записку, составленную из всех пунктов рескрипта. Выслушав первый пункт, Брюль вскричал. «Верно. Поведение князей черторыйских неправильно было представлено императрице. Иначе она не стала бы заступаться за королевских неприятелей». «Императрица», — отвечал Гросс, — «заступается не за неприятелей королевских, но за старых, благонамеренных партизанов обоих наших дворов». Уильямс прибавил. «Наша Англия не менее вольное государство, как и Польша. Однако у нас члены парламента, сопротивляющиеся двору, не называются королевскими неприятелями». По выслушании второго пункта Брюль опять распространился в жалобах на черторыйских, но в общих выражениях повторяя, что король пред ними не преклонится. Когда же Гросс дочел до выражения о чуждых происках, чинимых без ведома королевского, то Брюль горячо возразил. «Король все сам делал. Это государь чрезвычайно прилежный, который все сам исследует. Он работает более всех других монархов в Европе».